будем готовить свое сердце к тому, чтобы с искренним сердцем, с полной верой иметь участие в ломимом теле, в пролитой крови Господней. Поэтому Писание завещает для нас и говорит о том, чтобы мы к этому служению готовились особо. Мы рассуждали. Мы были люди рассудительные. Рассуждали над всем тем, что произошло, что происходит, и судили самих себя. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами прошли с Евангелия от Луки, 7 главы, с 36 стиха до конца этой главы, и первые стихи с 8 главы, и порассуждали над Словом Господним. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А поэтому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Аминь. Чтобы рассуждать и погрузиться в рассуждение, что же произошло в доме фарисея, каков результат этой удивительной беседы, этого удивительного обеда, который был там? Я предлагаю поставить некоторые вопросы для того, чтобы нам просто рассуждать и искать ответы на них. Потому что я думаю, когда есть вопрос, где-то и существует и ответ. И первый вопрос, который, конечно, лежит на поверхности: как эта женщина, которая была грешница, падшая, с такой плохой репутацией, она оказалась в доме фарисея? Человек, который всю жизнь отделял себя. Человек, который всю жизнь посвятил себя только отделенной касте или с определенными людьми, потому что все остальные для него были, они совершенно-совершенно неподходящими. И рассуждая над этим вопросом, конечно же, можно задать следующий вопрос. Зачем? Или почему Симон захотел пригласить Иисуса к себе на обед? Что он преследовал? Какой мотив его был? Что он ожидания какие имел? Или что он преследовал? И смотря на разворачивающуюся картину перед нами, можно также поставить вопрос, почему все-таки Иисус позволил прикоснуться к себе грешнице? Почему Он разрешил? Что такое особое она совершила, что Он позволил это сделать? И, конечно же, какой результат и что после того произошло? Писание говорит, для нас, что никто из фарисеев, вот без фамилии, без имени, вот так вступает перед нами, и как бы вот этот диалог Священного Писания, никто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И Иисус не отказал. Он вошел в дом фарисея и возлег. Так в то время на Ближнем Востоке такова была культура, таковы были традиции, когда большая комната или место, где принималась пища или трапеза принималась, это было просто застилался ковер, ставилась пища на этот ковер, и не сидя, а полулежа, каждый, кто был участник этой трапезы, они ложились вокруг этого ковра, головой, естественно, к столу, где была пища. Они прекрасно перед собой, они ее видели, и перед ними завязывалась беседа. И то, что они говорили, и то, что они о чем рассуждали. И, наверное, стоит вопрос поставить, как человек знаменитый, человек богатый, он мог только позволить себе вот такие действия. Потому что человек бедный, он никак не мог пригласить к себе великого гостя или почетного гостя. А в то время в Израиле была такова традиция, если появлялся какой-то очень умный человек, его обязательно хотели богатые люди пригласить к себе домой. Ну, конечно, чтобы умные речи послушать. Был ли это философ, был ли это раввин какой-то особый, который имел особое помазание, ведение, видение, которое было. И собирались люди, и они слушали. И существовало такое негласное правило. Все желающие, которые хотели послушать этой мудрости или этих мудрых речей, они просто могли без всякого препятствия также прийти туда и там пристроиться сзади и слушать эти речи, не претендуя ни на что более. И, конечно же, кто был заинтересован в этом, так было всегда. Так было всегда. И вот сказано, вот это открывает для нас, конечно же, понимание этого вопроса, как эта женщина с сомнительной репутацией оказалась на обеде. Это просто, вот так просто, по обычаю той земли, той местности, она смогла пройти туда, на этот обед, и быть участником тех бесед. И нечто произошло. Эта женщина, ставший позади у ног Иисуса, начала плакать и начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром. И этот фарисей, который на правах хозяина был в этом доме, он не мог ничего сделать. Он не мог прикословить, он не мог препятствовать, он не мог даже запретить, потому что это было там, тихо, она сзади пристроилась, чтобы, может быть, меньше создавать шума, но, видя это, он в сердце своем сказал сам себе. Он подумал в себе. Вот только мысль сформулировал, но еще не высказал. Но мысль была следующая. О, если бы он был пророк или помазанник, то он знал бы, кто эта женщина прикасается к нему. Она грешница. Иисус, имя которому сердцевидец, Иисус, который наблюдает за движением мысли человека, потому что не раз мы читаем в Библии, он знал, что в человеке. Он мог уразуметь помышления их, потому что это был Бог во плоти, который присутствовал там и уразумел этот помысел, который был в сердце этого фарисея, обратившись к нему, сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». На что тот с радостью откликнул: «Скажи, учитель». И кажется, это уже достаточно, потому что не все фарисеи, они приветствовали Христа. Не все фарисеи, они разделяли общение со Христом. Многие уходили, многим он не нравился. А этот Симон, он даже признал его учителем и говорит: «Скажи, учитель». И тем более, если есть личное послание ко мне, личное слово в мою жизнь, скажи. И он говорит: у одного заимодавца было два должника. Он берет такую притчу и говорит ему: один должен был 500 динариев, а другой 50. Вот разница между одним и другим в 10 раз. Задолжали или одолжили в одного и того же человека определенную сумму денег, но один 50, а другой 500 динариев. Ну и так как они не имели возможности вернуть эти деньги, не имели возможности возвратить этот долг, то этот заимодавец посмотрел на них и решил простить им обоим. Он их уравнял в правах, и он прощает обоим. Но вопрос остается: Симон, скажи, который из них более возлюбит его? Глагол такого будущего действия — возлюбит. Скажи, какой из них? Ну, конечно же, Симон, ну что это за задача? На поверхности понятно. Тут и так ясно. Тот, кому больше прощено, тот возлюбит больше. Иисус говорит: ты правильно рассудил. У тебя все правильно с логикой. Ты правильно рассуждаешь. И, обратившись к женщине, сказал Симону: и видишь ли ты эту женщину? Видишь ли ты эту женщину? Конечно же, Симон видел. Но видел грешницу, падшую, видел вот такую отверженную, у которой плохая репутация, и так далее, и так далее. Но Иисус обращается к нему: видишь ли ты? Что сейчас произошло? Симон, по вашей традиции, по вашим правилам, по вашей культуре, всякий, кто приглашает к себе гостя, он обязан его бы встретить и дать целование. Симон, это обязанность хозяина. Второе правило — помыть ему ноги, потому что дороги пыльные, ноги грязные. И свежесть от помытых ног так сладостно. Симон, третье правило, которое вы установили, оно такое важное. Потому что всякого, кого вы уважаете, приглашаете к себе в дом, вы обязательно умощаете его елеем. Вы на голову льете смирну или алоэ, или мира, чтобы благоухание было. Симон, я пришел к тебе, и ты мне это не сделал. А эта женщина, которую ты уличаешь, которую ты осудил, ты в сердце своем осудил ее. Ты вынес свой приговор, тебе свой вердикт уже состоялся. Ты дальше пошел, ты начал судить мое помазание. О, если бы ты был пророк, то ты знал бы, какая женщина прикасается к тебе, Симон. Когда я пришел, с того времени она губами своими, она ноги мне целует. Симон, потоки слез, неужели ты не видишь? Они пролились на мои ноги, и слезы ее омыли мои ноги, Симон. И не полотенцем она вытирала, а волосами головы своей. Неужели ты думаешь, я бесчувственный? Неужели ты думаешь, я это не замечаю? Неужели я это не подмечаю, Симон? И все, что у нее было, те сбережения, которые она через жизнь свою скопила, она собрала в этот алавастровый сосуд. Симон, она не пожалела, она принесла. Она, разбивши его, и так как до головы моей не добраться, она хоть ноги начала помазывать. У меня с обонянием все нормально. Симон, это благоухание, дом, который наполнился благоуханием, это заговорило о том, что она полюбила меня, она возлюбила меня, и она отдала это так жертвенно, не пожалев ничего для меня. Покаяние покаянием, это хорошо, это правильно, когда человек кается. Но она пришла в этот дом, она пришла не только с покаянием, но у нее уже была заготовка служения. Я ему послужу, хоть чем могу. Он Бог, он всемогущий Бог, у него все. Но находясь на земле, он нуждается. Он в нужде, и поэтому он позволил. И он говорит: Симон, я по-прежнему в нужде, я нуждаюсь в служении, чтобы мне послужили, Симон, и нет другого варианта. Я хочу, чтобы люди служили мне. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Это действие, которое заговорило очень сильно, очень мощно в жизнь этого фарисея. И этот образ, который Иисус нарисовал, он хотел показать что-то особенное. Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила меня. А кому мало прощается, тот мало любит. Сказав же женщине: вера твоя спасла тебя. И вот вопрос, который можно поставить: какая наша вера? Иаков говорит: покажи мне твою веру из твоих дел. Да может быть, сам просто усмотри свою веру. А Писание говорит: испытывайте себя, проверяйте себя, уверили вы. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. И как финал, как итог, 8 глава начинается с этих стихов. После этого, после этих событий, после этой встречи, после этого обеда, вот так ясно, конкретно Библия говорит: проходил по городам и селениям Иисус, проповедуя благовествие Царствие Божие, и с Ним 12. Почему? Почему после этого? Почему до этого не получалось, а после этого? И Писание говорит: потому что некоторые женщины, которых Он исцелил, освободил от злых духов, от различных болезней, они поняли, сейчас они принадлежат Ему, их жизнь уже посвящена Ему, они будут служить Ему и для Него. Поэтому их имена Евангелие и здесь для нас прописывает. Почему? Потому что сказано: они стали служить Ему имением своим. Они поняли, что Богу можно служить. Они поняли, что Бога можно любить от имения своего, от рук своих, от тем, что я произвожу, делаю. Я могу Ему поклоняться. Я могу приносить. Он по-прежнему в нужде. Он хочет благовествовать. Он хочет, чтобы царство Его расширялось. Он хочет, чтобы царство Его достигало концов земли. И невозможно без жертвы, невозможно без жертвователей, невозможно без этих людей. И поэтому эта женщина-блудница, которая была падша, опорочена, но которая в сердце своем, она решила, я достигну все-таки его ног, а все, что у меня есть, я принесу. И это заговорит громче, чем мои слова. И она ни одного слова не проронила, она просто плакала, Библия говорит. Она делала, и смотрите, какой финал, какая ревность, какое возбуждение к делу Божьему людей, которые ходили за Иисусом, и которых Он исцелил, освободил, и они поняли, я должна. А фарисей по имени Симон, зачем ты пригласил Иисуса? Что ты преследовал? И, наверное, разный мотив можно усмотреть. Он хотел, наверное, чтобы как это о нем заговорили. Ко мне в мой дом пришел великий Рави, великий учитель. И все заговорят о мне будут говорить. Я его принял. И, может быть, он захотел по-особенному поправить свой авторитет. Может быть, репутация была, как говорят, подмоченной. И он как это хотел замазать. Я не знаю, что им двигало. Но Писание говорит, он пригласил. И не давая себе отчет, потому что если бы он приглашал и с уважением то, что хотел сделать, то он бы не забыл бы. И даже видя то, что делает эта женщина, которая омывала ноги его слезами и волосами оттирала, этот образ заговорил бы ему. А в его, говорят, даже ни одна мысль не пошевелилась. И он думал, что так надо. Он великий, он большой. Он есть важный. И мы не знаем, что стоит за этим мотивом, но мы видим, как Иисус, Он, зайдя в этот дом, проговорил очень важную истину для всех нас, для всех родов и поколений, чтобы мы не думали о себе высоко, не ожидали чего-то большого, а думали, как послужить Ему, если мы Его. Бог дал нам иметь ночную молитву в пятницу. Мы молились здесь, было немного народа, по отношению, соотношению с церковью, в процентном отношении. Мы просили, чтобы Бог милость свою не отнимал. Об освящении мы просили, о благодати Божьей. И Дух Святой очень сильно начал трудиться здесь, на этом месте. И через твоего сосуда, через пророка, произошло слово от Бога. И вот я пришел на это место. И я прошел по родам. И я пошел по домам. И я пошел по квартирам. И я осмотрел этот народ. Эту церковь благодать. И я даю ему имя. И когда прозвучало это имя, сердце сжалось, тоска наполнила, печаль объяла душу, потому что никто другой, а именно сам Господь взвесил, сам Господь пришел своим отвесом, Он пришел своим мерилом и каждому представил. Друг мой дорогой, где ты был в пятницу? Господь сказал, я там, каждого обнаружил, и поэтому даю имя этому народу. Беспечный. Это страшно. Беспечный, не проявляющий нужного внимания, предосторожности, не задумывающийся о возможных последствиях своих действий, легкомысленный, беззаботный, ветреный, несерьезный. Смотря на то, что происходит вокруг нас, и до нашего уха доносятся сводки новостей, и только одно слово, которое приходит на память: кто так глух, как народ мой, кто так слеп, как раб мой. Когда все заговорило о том, что время пришествия Господа настолько приблизилось, шаги Его настолько слышны, потому что все то, что Он сказал, будет перед Его пришествием, оно на наших глазах сбывается. А мы ведем себя беспечно. Пророк Амос сказал: горе беспечным на Сионе. Люди, которые призваны трезвиться, призваны быть осторожными, бдительными, быть внимательными. Люди, которые должны быть сосредоточены, потому что вот он грядет, блажен народ, знающий трубный зов его. Поэтому они ходят во свете лица твоего. Но анализ и оценка беспечны. Она говорит о том, что потерян страх Божий. Каждый занимается тем, чем хочет. И каждый ведет себя так, как хочет, и каждый думает, не видит, не слышит, поэтому воздаяния не будет. А он пришел, увидел, рассмотрел, потому что застал каждого на том месте, где застал. Это должно встревожить нас. Члены церкви благодати, братья и сестры, это уже не пастыри говорят, это уже не слово человека, это Бог, у которого нет изменения, ни тени перемены. Если Он говорит, то Он говорит: давайте что-то делать, давайте не будем равнодушными, давайте не будем пассивными, давайте будем людьми, которые будут бороться с этим, люди, которые будут подобны людям, ожидающим. Потому что Иисус придет за ожидающими Его во спасение. Если у тебя нет этого чувства ожидания, то Он не заберет тебя. Простой логичный вывод. Потому что Он придет за ожидающими Его во спасение. Мы думаем об обогащении. Мы думаем о каком-то своем изобилии. Может быть, поправить, как этот фарисей, имя свое. Сделать еще богаче, сделать знамените его, чтобы о нем заговорили. Мы призваны им, это мы не свои. Мы куплены дорогою ценой. Мы не принадлежим себе, мы его. А если мы не принадлежим себе, мы должны осознать, что у нас положение раба. Это раб, который не по своей воле делает, а тот, который волю свою подчинил воле Господина своего. Что повелишь мне делать? Что повелишь мне сказать? Куда повелишь мне пойти? Что я должен делать в это время? Церковь должна прийти к бодрствованию. Церковь должна отрезвиться, потому что время его, оно приближается. 3000 членов церкви, и только пара сотен здесь стоят в этом ночном бдении. Один раз в месяц, братья и сестры, пусть это сотрогнет каждого, сотрясет каждого. Что будет дальше, мы не знаем. Но если Господь сказал, Он дальше будет принимать. Мы не пугаем, мы не запугиваем, храни Господь от этого. Мы ходим пред Богом, это Его оценка. Но факт остается фактом. Сколько раз приглашаем к служению, придите, у кого есть время, сестры, братья, нужна помощь, ваши руки нужны. И как будто кому-то, или как будто это в стенку, этот призыв, и неужели так все заняты, или неужели настолько все больные, немощные, что пара человек только находит для себя нужным и считает для себя нужным, зовут. И за этим зовом стоит Господь, потому что призываем делать дело Божье, что призываем, чтобы работа Божья, она не остановилась. Давайте мы порассуждаем над этим. Мы имеем право порассуждать сейчас у стола этого, потому что Иисус совершил все, от начала до конца. Он сам собой примирил мир, не у меня, а людям преступлений их. Он все простил нам, весь долг простил нам. Кто сколько задолжал, он все простил. Он все покрыл, и он ничего не потребовал. Не можешь, он сделал это. Но вопрос, что ты будешь делать с тем, когда ты получаешь свободу? На что ты ее употребляешь? Библия говорит, а мы призваны Богом для добрых дел, для служения добрых дел. Он хочет расширять царствие свое, он хочет умножать правду в этом народе, в этом городе. Он хочет это делать, и мы можем что-то делать нашими руками, нашими ногами. Мы можем что-то делать. Он приглашает, он по-прежнему в нужде. Поэтому я приглашаю, давайте мы сейчас поднимемся на наши ноги. Кому нужно покаяться, покаемся, попросим прощения, попросим, чтобы Господь не уменил этот грех души, и пообещаем Ему, что мы будем вести себя по-другому. Мы не будем так, как беспечные, мы не будем так, как человек равнодушный, мы не будем так, как самодовольный, самовлюбленный, человек, который все под себя, только о себе думает, о себе мыслит. Мы умерли для себя. Мы не имеем права жить для себя, мы имеем только право жить для Него.